Четверо Евангелием исчерпывается с четырех сторон земная жизнь Христа. Насколько она может быть исчерпана в своей необъятности боговдохновенными свидетелями истины? Но для поучения христиан недостаточно было описания жизни только самого Христа, потому что дело его продолжали апостолы, задача которых состояла не только в том, чтобы поливать посеянное семя Евангелия, но и распространять его среди всех народов земли, за пределами земли обетованной. Такая деятельность не могла не оказывать весьма важного влияния на жизнь церкви, и потому необходимо было иметь сведения и о деятельности апостолов, по крайней мере, вскоре после вознесения Христа на небо. Этой потребности церкви и удовлетворил святой Лука, когда он после своего Евангелия написал тому же достопочтенному Феофилу вторую книгу, известную под названием «Деяния святых апостолов». Эта книга начинается с того, на чем оканчиваются Евангелия, то есть с повествования о вознесении Господнем, после которого апостолы возвратились в Иерусалим и, взойдя в горницу, все единодушно пребывали в молитве и молении. В первых главах описывается, как избранием Матфия было восполнено священное число 12 апостолов, нарушенное гнусным предательством Иуды, и как эти ученики получили Святого Духа в день Пятидесятницы, того Утешителя Духа, который по обетованию Христа должен был облечь их силой свыше и воспомянуть им все, о чем Он Сам говорил им. Затем рассказывается, как боговдохновенные апостолы начали проповедовать о воскресшем Христе иудеям и язычникам, и, как те и другие, были допущены в церковь. Главным деятелем на первых порах был апостол Петр, которому именно выпала честь приобрести первых обращенцев из иудеев и ввести первых язычников в церковь Христову. Но так как ввиду неверия большинства иудеев церковь в будущем должна была по преимуществу собирать себе чад из язычников, то Бог воздвиг особого апостола язычников, апостола Павла, описанием трудов которого и занимается вся остальная часть книги Деяний. Книга Деяний апостольских состоит из 28 глав и заканчивается сообщением о том, как апостол Павел по прибытии в Рим в качестве узника жил целых 2 года на своем иждивении, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Таким окончанием отчасти определяется и время ее написания. Она написана, очевидно, именно во время первых уз апостола Павла в Риме, когда при все ухудшающемся состоянии правительства в Риме трудно было надеяться на освобождение его от уз, и потому приходилось считать деятельность апостола-язычников как бы законченной. После 5 исторических книг в новозаветном каноне следует 7 соборных посланий апостолов Иакова, Петра, Иоанна и Иуды. Соборными они называются или потому, что посылались не к одной какой-либо определенной церкви, а целому округу или собору церквей, или потому, что они посылались от лица церкви соборной. За соборными посланиями следуют 14 посланий апостола Павла к разным церквам и лицам, и новозаветный канон заканчивается пророческой книгой «Апокалипсисом» или «Откровением святого Иоанна Богослова». Апокалипсис, по свидетельству святителя Иринея Лионского, написан был Иоанном Богословом в конце царствования Домициана. Это было время гонения на христиан, и сам апостол Иоанн был в ссылке на острове Патмосе. Там, в этом невольном уединении на скалистом малонаселенном острове, апостол сподобился великого откровения о будущих судьбах церкви. «Будучи в духе в день воскресный, он услышал громкий голос, возвестивший ему: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу». Книга Откровения, глава 1, стихи 10-11. Затем некто, подобный Сыну Человеческому, повелел апостолу написать послание ангелам, епископам, семи азиатских церквей с выражением в этих посланиях похвалы или порицания за состояние той или другой церкви. Из этих посланий явствует, что требуется от церкви ее верховным главой, и какие именно дела могут служить к ее процветанию, равно как и приводить к упадку. И в них начертан божественный план для деятельности пастырей церкви на все времена. После послания было новое видение. «И вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». И затем следует целый ряд таинственных видений, в которых под символами семи печатей, семи труб и семи фиалов ярости постепенно изображаются будущие судьбы церкви в истории. Ей предстояло и предстоит перенести множество скорбей и бедствий. Но так как с ней тот, который сказал, что и врата адовы не одолеют ее, то все закончится судом над змеем, как воплощением исконного человека-ненавистника, и над его слугами, и тогда настанет бесконечное торжество Христа, брак Агнца с его невестой-церковью, и последует полное обновление мира. «Се гряду скоро», — говорил в заключении Сын Человеческий, «и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И свидетель всего этого таинственного и великого откровения отвечал: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» И за ним повторяют это все истинно верующие чада церкви, чающие второго пришествия Господня, судить живых и мертвых. Так составился канон книг Священного Писания Нового Завета. Но эти книги были боговдохновенным воплощением веры христианской церкви лишь в ее наиболее существенном содержании и отнюдь не исчерпывали всего, что составляло предмет этой веры. Рядом со Священным Писанием церковь имела еще другой, не менее важный источник учения, именно устное предание. Под преданием, разумеется, вся сумма религиозного знания, которая не вошла в книги Священного Писания и осталась достоянием церкви в устные передачи от одного поколения к другому. А эта сумма великая, потому что даже не вся жизнь Иисуса Христа вошла в книги и осталось незаписанным столько дел и чудес Его, что при подробном описании их самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 25. Большинство апостолов также не оставили после себя писаний. И все их учение таким образом сделалось достоянием церкви только в форме предания. Даже и те апостолы, которые записали свое учение, оставили многое из него незаписанным, хотя и весьма существенное для веры. Второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла, глава 2, стих 15, и его же первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 2, и другие. Некоторые из самых книг Священного Писания составлены писателями, которые, как, например, святые Марк и Лука, не были очевидцами всех описываемых ими событий, а описывали их на основании устного свидетельства очевидцев и, следовательно, по преданию. Отсюда предание по своему содержанию гораздо шире Священного Писания и служило даже к определению канона и истолкованию последнего. Только при помощи предания можно было определить, какие именно книги написаны были боговдохновенными учителями христианства, в отличие от подложных сочинений. Равно как и при помощи его только, можно было правильно истолковывать все те места в святых книгах, которые оказывались неудобопонятными. Второе послание апостола Петра, глава 3, стих 16. «Будучи достоянием церкви, святое предание сохранилось в своей чистоте благодаря тому, что оно непрерывно проповедовалось пастырями и содержалось паствой, воплощалось во всем строе церковной жизни, в праздниках и обрядах, в благочестивых обычаях, в молитвах общественных и частных, в символе веры, в правилах и в порядках христианского общества. Все это вместе, служа воплощением предания, и было той сокровищницей, к которой церковь всегда прибегала и в последующие века, когда нужно было выяснить ту или другую религиозную истину и опровергнуть то или другое заблуждение. Глава 50. Первенствующая церковь и ее учреждения. Богослужение первенствующих христиан. Если для христиан оказалась потребность в священных книгах как воплощение того учения, которое составляло основу их веры и правила их жизни, то для них также необходимо было и богослужение, как внешнее выражение их внутреннего отношения к Богу и Спасителю Христу. Хотя по учению Христа в новозаветной церкви служение Богу должно было совершаться в духе и истине, потому что Бог есть Дух, но этим положением отнюдь не исключалось внешнее богослужение. Им только разрушалось древнее верование, что богослужение должно ограничиваться одним определенным местом. Это последнее верование, естественно, вытекало из общего ветхозаветного домостроительства, по которому Бог для сохранения истинной веры среди погруженного выдало поклонство человечества, не только выделял особых личностей и целый народ в качестве носителей и хранителей истины, но и назначал особое место своего соприсутствия, каковым был храм Иерусалимский, служивший наглядным знаменем истинной веры для всех, кто принадлежал к церкви ветхозаветной. Теперь, когда с основанием новозаветного царства ему должен был принадлежать не избранный только народ, но весь род человеческий, такое ограничение места соприсутствия божества сделалось излишним. Бог, как Дух, присутствует везде, где только собираются истинные поклонники, на всяком месте владычества Его. Это положение не только ясно высказано Христом в его знаменитой беседе с самарянкой, Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 23-24, но и подтверждено прямыми изречениями, где только соберутся два или три во имя Его, там Он посреди них. Всякое такое собрание верующих во Христа составляло церковь, которые предоставлялись известные права в отношении суда над отдельными ее членами, как видно из изречения Спасителя, что о согрешающем и не раскаивающемся брате нужно поведать церкви, и если он не послушает и приговоры церкви, то отсекается от нее и становится на один уровень с язычником и мытарем. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. Эти частные указания на церковь как особое учреждение нашли окончательное утверждение в том великом поручении, которое Христос сделал своим ученикам, когда Он дал им власть вязать и решить, велел идти во весь мир и крестить всех во имя Святой Троицы, и для исполнения этого великого дела ниспослал им высшую помощь в лице Духа Святого. Как особое учреждение, церковь новозаветная также должна была получить определенные внешние формы, которыми члены церкви связывались между собой в одно целое тело. Во главе ее, век апостольский, стояли родоначальники новозаветного человечества – апостолы, которые сосредоточивали в своих руках всю священную власть и вместе все обязанности священного служения. Это был век необычайных даров, когда переизбыток их, проявлявшийся часто в отдельных лицах и целых собраниях, делал излишним более точное распределение служений или обязанностей. Но с течением времени, когда с увеличением числа верующих усложнились обязанности служения, по необходимости должно было совершиться распределение этих обязанностей между отдельными классами служителей церкви, и таким образом образовалась новозаветная иерархия с ее тремя священными степенями. Выделение происходило постепенно по требованию обстоятельств. Сначала выделена была апостолами степень диаконов, как это и вызывалось необходимостью по случаю известного пререкания между евреями и эллинистами. Тогда именно апостолы нашли нужным и благовременным освободить себя от попечения о материальных нуждах церкви, чтобы иметь возможность постоянно пребывать в молитве и служении слова. Деяния апостолов, глава 6, стихи с 1 по 4. Затем, когда обязанность проповедания Евангелия постоянно отвлекала апостолов от непосредственного духовного попечения верующих, то из среды последних были избраны особенно достойные старцы, которые через рукоположение апостолов получали особый дар священства и становились пресвитерами отдельных общин или церквей. Такими пресвитерами чаще всего сначала были новообращенные из иудеев лица священного сана, которые таким образом продолжали свое священное служение и в церкви новозаветной. Деяния святых апостолов, глава 6, стих 7. Сами апостолы продолжали оставаться высшими иерархами церкви и в качестве таковых следили за благосостоянием церквей той или другой области или страны. Но скоро церковь распространилась так широко, что даже и этого высшего служения апостолам не представлялось возможности совершать лично, особенно когда им по делам миссионерства приходилось совершать далекие путешествия и надолго отлучаться от основанных ими церквей, как, например, это было особенно в жизни и деятельности апостола Павла. Чтобы не оставить некоторых церквей без ближайшего наблюдения за их внешней и внутренней жизнью, апостолы назначали особенно доверенных себе лиц епископами над отдельными округами и через рукоположение давали им власть, в свою очередь, рукополагать достойных лиц в низшие степени священства и вообще надзирать за состоянием церквей. Такими епископами апостол Павел назначил своих возлюбленных соработников Тимофея и Тита, которым впоследствии преподал особые правила и руководство в их служении, изложенные в обращенных к ним посланиях. Таким образом, из апостольской власти, первоначально сосредоточивавшей в себе все служения, постепенно выделились все три степени новозаветной иерархии, как они существуют и теперь. Из такого способа выделения степеней становится понятным, что сначала степени эти не строго разграничивались между собой, так что епископы часто отправляли служение, составляющее принадлежность пресвитеров, вследствие чего и сами названия «епископ» и «пресвитер» не имели еще строгого технического значения, что могло установиться только впоследствии. После выделения этих отдельных служений из полноты апостольской власти, сами апостолы сделались верховными служителями церкви, каждый в той области, где он проповедовал Евангелие и основывал церкви. Как представители отдельных церквей, они были совершенно равноправны между собой. Каждый заключал в себе всю полноту апостольской власти в церкви. Но чтобы через это не возникло какого-либо разъединения в важнейших вопросах учения и жизни, как это возможно было даже и для апостолов, которые, как люди со сложившимися воззрениями, могли расходиться между собой, даже и при общем руководительстве их от Духа Святого, то с этой целью положено было основание особого высшего учреждения в Церкви, именно собора, первый пример которого и представляется в соборе Иерусалимском. Этому учреждению апостолы передали всю полноту своей власти, и соборы именно впоследствии решали все важнейшие вопросы, какие только возникали в Церкви в области учения и жизни. Кроме трех иерархических степеней в апостольской Церкви были и особые служения, обусловливавшиеся переизбытком даров Духа Святого, составлявшим высокое преимущество Церкви этого именно века перед последующими веками. Таковы были служения пророков и евангелистов. Пророками назывались как те, кто имел дар предсказывать будущее, так и те, кто по особому божественному вдохновению изъясняли Священное Писание через сопоставление ветхозаветных пророчеств с новозаветными событиями и тем подтверждали истину Евангелия. Такие пророки составляли особый класс учителей Церкви, каковыми были Агав, Деяния святых апостолов, глава 11, стих 27 и 28, глава 21, стих 10, Иуда и Сила, там же глава 15, стих 32. Даром пророчества иногда обладали и женщины, каковы были, например, четыре дочери диакона Филиппа, которые посвятили себя в девстве на служении Богу и Его Церкви. Деяния святых апостолов, глава 21, стих 9. Пророки предлагали свои наставления в церковных собраниях и были таким образом боговдохновенными проповедниками с кафедры Церкви Апостольской, обладавшей и другими многоразличными и чрезвычайными дарами, каковым был, например, и дар языков, то есть вдохновенного говорения на незнакомых языках. Пророки были обычными истолкователями таких проповедей. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 14. Затем были еще евангелисты или благовестники. Это были люди, посвятившие себя на проповедание Евангелия. Должность эта обыкновенно соединялась с одной из иерархических степеней – и ее исправляли по преимуществу сотрудники апостолов, каковыми были, например, диакон Филипп и Тимофей. Деяния святых апостолов, глава 21, стих 8, и второе послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 4, стих 5. Как необходимы были в новозаветной церкви священные лица, так необходимы были и священные времена, которые исключительно посвящались на служении Богу. В Церкви Христовой всякое время было священно и посвящалось Богу. Поэтому в ней сначала не было таких установленных законов времен, которые бы нарочито выделялись для особого служения Богу. Христиане могли во всякое время и каждый день сходиться на собрание и совершать богослужение, назидаться чтением святых книг и совершать вечери любви. Но такой порядок возможен был только в самое первое время, когда вся жизнь христиан всецело горела огнем восторженной веры. С течением времени, когда пыл первоначальной восторженности уступил место более спокойному состоянию, по необходимости должна была установиться система священных времен наподобие ветхозаветных. Самым священным днем сделался день воскресения Христова, заменивший собой ветхозаветную субботу. В этот день, в воспоминание радостнейшего события, христиане обыкновенно собирались для общественного богослужения, как это было, например, в Троаде, где воскресное богослужение нарушено было падением юноши Евтиха. Деяния святых апостолов, глава 20, стих 7. За богослужением в этот день апостол Павел установил собирать милостыню в церквах Галатийских и Коринфской, ввиду того именно, что богослужение этого дня посещалось большим числом христиан, чем в остальные дни. Ко времени написания Апокалипсиса воскресный день уже совершенно ясно обозначился, и в этот именно день, как наиболее священный, было видение апостолу Иоанну. Откровение, глава 1, стих 10. Впрочем, многие из уверовавших иудеев не сразу перешли к празднованию воскресного дня и продолжали придерживаться ветхозаветной субботы, соединяя с этим празднованием постановление законнической праведности. Обличая таковых, апостол Павел и писал к галатам, чтобы они не возвращались к немощным и бедным вещественным началам, не порабощали бы себя им и не наблюдали с фарисейской привязанностью и формализмом дни, месяцы, времена и годы. Послание к галатам святого апостола Павла, глава 4, стихи 9 и 10. Рядом с еженедельными праздниками вошли в употребление годовые, каковыми были Пасха и Пятидесятница. Новозаветный праздник Пасха совершался христианами в память страданий и воскресения Христа, которые прообразовывались Пасхой Ветхозаветной. Празднуя новозаветную Пасху, христиане вместо заклания агнцев, как это было у иудеев, с торжеством совершали установленное Христом таинство Евхаристии и приобщались телу и крови Христовых. Но в самом времени ее празднования церкви расходились между собой. На Востоке христиане приурочивали его к 14-му дню Нисана и праздновали таким образом вместе с иудеями, но другие, и по преимуществу на Западе, считали это совпадение неудобным и относили свою Пасху к ближайшему после этого числа воскресному дню. В этом разнообразии времени праздника не было ничего предосудительного, потому что церковь не держалась с рабской точностью определенных форм, тем более что и тот, и другой обычай находили освящение в предании апостолов, первый в предании Иоанна Богослова и второй в предании апостолов Петра и Павла. Но так как впоследствии из-за этого вопроса возникли пререкания между восточными и западными церквами, то Первый Вселенский Собор окончательно определил время празднования Пасхи в первый воскресный день после 14-го Нисана, как именно праздновали его западные церкви. Вторым годовым праздником был праздник Пятидесятницы. Так как он ознаменован был для апостолов сошествием Святого Духа, то в церкви христианской с ним и стало по преимуществу соединяться воспоминание об этом великом событии. Рядом с праздниками, как днями веселья, были и посты, как дни покаяния. Сначала не было для этого установлено какого-либо определенного правила для всех, и христиане постились по внутренней потребности своей духовной жизни, помня наставление Спасителя о значении поста. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. Пост обыкновенно соединялся с молитвой перед каким-нибудь великим делом, как это, например, было перед отпущением Савла и Варнавы на миссионерскую проповедь. Деяния святых апостолов, глава 13, стих 4. Определенных постановлений о посте не было, но можно с уверенностью полагать, что среди христиан, пылавших ревностью в подражании Христу, не было недостатка в лицах, которые, по примеру его, постились не по одному или двум дням в неделю только, как было у иудеев, но и содержали сорокодневный пост, получивший в церкви название «Четыредесятницы».